Одесские рассказы Исаака Бабеля читает народный артист России Анатолий Рыкович. Сегодня вы услышите автобиографию Исаака Бабеля и рассказ «Король». Вступительное слово литературоведа, доктора филологических наук Олега Ликманова.
Словесность. Тексты.
Один из бабелевских персонажей дает такую характеристику главному бабелевскому любимцу Бенни Крику. Бенни Крик говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь. В этих словах своеобразный автопортрет самого Бабеля. Он написал очень мало, но о том, о чем он написал смачно. О чем смачно написал Бабель? Какова главная тема его творчества? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, придется вспомнить некоторые события из бабельской биографии. Исаак Эммануилович Бабель родился в 1894 году в Одессе. Отец его был еврей, и отец его был купцом второй гильдии. Известно из воспоминаний самого Бабеля и воспоминаний его современников, что семьи самого Бабеля еврейские погромы не коснулись. Но также известно, что сам Бабель мальчиком, ребенком эти погромы наблюдал. И, может быть, именно тогда в мальчике навсегда поселился, с одной стороны, ужас перед этой страшной разрушительной силой, и одновременно, как бы парадоксально это ни звучало, восхищение этой силой, страх перед этой силой, желание ассоциировать себя с этой страшной силой. Первые рассказы Бабеля в ноябре 16 года были напечатаны в журнале Максима Горького «Летопись». И это тоже очень важно, потому что именно Горький выдумал и воспел бесшабашного и обладавшего огромной внутренней силой бедняка. Горького Бабель всю жизнь называл своим главным учителем. В 1920 году Бабель примкнул к первой конной армии Семена Буденного. В 1921-1922 годах Бабель одновременно работал над двумя циклами рассказов, которые в скором будущем принесли ему славу – конармейским циклом и одесским циклом. Казалось бы, в этих циклах нет ничего общего. И тем не менее, это только кажется. Потому что в центре обоих циклов сильные, беспощадные и непонятные люди – бандиты и красноармейцы, на которых бабелевский герой, у которого на носу очки, а в душе осень, как пишет сам Бабель, глядит снизу вверх, глядит с опасливым восхищением. Как, наверное, глядел он на представителей любой стихийной силы, в том числе, как глядел он, наверное, на своих привилегированных друзей НКВДшников в 20-30-х годах. НКВДшников, которые не уберегли автора смачных произведений от пыток и страшной смерти в 1940 году.
Исаак Бабель. Одесские рассказы. Автобиография. Родился в 1894 году в Одессе, на Молдаванке, сын торговца-еврея. По настоянию отца изучал до 16 лет еврейский язык, Библию, Талмуд. Дома жилось трудно, потому что с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхал я в школе. Школа моя называлась «Одесское коммерческое имени императора Николая I училище». Там обучали сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, сыновитые поляки, старообрядцы и много великовозрастных бильярдистов. На переменах мы уходили, бывало, в порт на эстакаду или в греческие кофейни играть на бильярде, или на молдаванку пить в погребах дешевое бессарабское вино. Школа эта незабываема для меня еще и потому, что учителем французского языка был там месье Вадон. Он был бретонец и обладал литературным дарованием, как все французы. Он обучил меня своему языку, я затвердил с ним французских классиков, сошелся близко с французской колонией в Одессе и с 15 лет начал писать рассказы на французском языке. Я писал их 2 года, но потом бросил. Пейзани и всякие авторские размышления выходили у меня бесцветно, только диалог удавался мне. Потом, после окончания училища, я очутился в Киеве и в 1915 году в Петербурге. В Петербурге мне пришлось ужасно худо. У меня не было права жительства. Я избегал полиции и квартировал в погребе на Пушкинской улице у одного растерзанного пьяного официанта. Тогда, в 1915 году, я начал разносить мои сочинения по редакциям, но меня отовсюду гнали. Все редакторы, покойные Измайлов, Пассе и другие, убеждали меня поступить куда-нибудь в лавку. Но я не послушался их и в конце 1916 года попал к Горькому. И вот я всем обязан этой встрече и до сих пор произношу имя Алексея Максимовича с любовью и благоговением. Он напечатал первые мои рассказы в ноябрьской книжке «Летописи» за 1916 год. Я был привлечен за эти рассказы к уголовной ответственности по 1101 статье. Он научил меня необыкновенно важным вещам. И потом, когда выяснилось, что 2-3 сносных моих юношеских опыта были всего только случайной удачей, и что с литературой у меня ничего не выходит, и что я пишу удивительно плохо, Алексей Максимович отправил меня в люди. И я на 7 лет с 1917 по 1924 ушел в люди. За это время я был солдатом на Румынском фронте, потом служил в ЧК, в наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 года, в Северной армии против Юденича, в Первой конной армии, в Одесском губкоме, был выпускающим в 7-й советской типографии в Одессе, был репортером в Петербурге и в Тифлисе и прочее. И только в 1923 году я научился выражать мои мысли ясно и не очень длинно. Тогда я вновь принялся сочинять. Начало литературной моей работы я отношу поэтому к началу 1924 года, когда в 4-й книге журнала «Лев» появились мои рассказы «Соль», «Письмо», «Смерть Долгушева», «Король» и другие. «Король». Венчание кончилось, Равин опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой хвост за ворота на госпитальную улицу. Перекрытые бархатом, столы велись по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов, и они пели густыми голосами. Заплаты из оранжевого и красного бархата. Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пекли старушечьи лица, бабьи тряски и подбородки, замусоленные груди, пот, розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной собаки, обтекал эти груды раздросшегося, сладко воняющего человечьего мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила 80-летняя Рейзл, традиционная, как свиток Торы, крохотная и горбатая. Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону. «Слушайте, король, я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой». «Ну, хорошо», — ответил Беня Крик по прозвищу Король. «Что это за пара слов?» «В участок вчера приехал новый пристав», — велела вам сказать тетя Хана. «Я знал об этом позавчера», — ответил Беня Крик. «Дальше». Пристав собрал участок и сказал участку речь. «Новая метла чисто метет», — ответил Беня Крик. «Он хочет облаву». «Дальше». «А когда будет облава, вы знаете, король, она будет завтра». «Король, она будет сегодня». «Кто сказал тебе это, мальчик?» «Это сказала тетя Хана». «Вы знаете тетю Хану?» «Я знаю тетю Хану». «Дальше». «Пристав собрал участок и сказал им речь».
«Мы должны задушить Беню Крика», — сказал он, «потому что там, где есть государь-император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру, и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву». Дальше. Тогда шпики начали бояться. Они сказали, если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал, «Самолюбие мне дороже». «Ну, иди», — ответил король. «Что сказать тете Хане за облаву?» «Скажи, Беня знает за облаву». И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека 3 из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все.
За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез. За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть короля. Это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это непростая история. Как сделался Беня Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было 60 дойных коров без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Беня написал Эйхбауму письмо. «Мосье Эйхбаум, — написал он, — положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софиевскую, 17, 20 тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это неслыхано, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением, Беня, король».
3 письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью. 9 человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной паклей. 9 пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Беня отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. И все за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот когда 6-я корова с предсмертным мычанием упала к ногам короля, тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил, «Что с этого будет, Беня?» «Если у меня не будет денег, у вас не будет коров, мосье Эйхбаум. Это 2×2. Зайди в помещение, Беня». И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам. Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже. Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы и тёлки, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов, в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума Циля. И победа короля стала его поражением. Через 2 дня Беня, он был одет в оранжевый костюм, под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет. Он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйхбаума руки его дочери Цилии. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на 20. «Слушайте, Эйхбаум, — сказал ему король, — когда вы умрете,
Я похороню вас на первом еврейском кладбище у самых ворот. Я поставлю вам Эйхбаум памятник из розового мрамора.
Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность Эйхбаум и поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет 200 коров Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на 16-й станции. И вспомните, Эйхбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко. И зять у вас будет король, не сопляк, а король Эйхбаум. И он добился своего, Беня Крик, потому что он был страстен. А страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили 3 месяца в тучной Бессарабии среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Беня вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж 40-летнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу Двойры Крик, сестры короля. На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой Одесского моря? Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делала в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывала ноги, дурманила мозги и вызывала отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кок с Плутарха, прибывшего 3-го дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантации Перпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой Одесского моря. Вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе Двойры Крик. И поэтому, насосавшись как свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум, распустив жилет, сощуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр играл тушь. Это было как дивизионный смотр. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись. Лёва Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки. Моня, артиллерист, выстрелил в воздух, но пределов своих восторг достиг тогда, когда, по обычаю старины, гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамесы, скачив на столы, выпивали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья короля показали, чего стоит голубая кровь и неугасшее еще молдаванское рыцарство. Небрежным движением руки кидали они на серебряные подносы золотые монеты, перстни, коралловые нити. Аристократы-молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты. Их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури. Выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в такт музыки кричали «Горько!» и бросали невесте цветы. А она, 40-летняя двоера, сестра Бенни-Крика, сестра короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зубом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги их Баума и онемевшим от тоски. Обряд дарения подходил к концу, шамисы осипли, и контрабас не ладил со скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари. «Беня!» — сказал папаша Крик, старый бендюжник, слывший между бендюжниками грубияном. «Беня, ты знаешь, что мне сдается? Мне сдается, что у нас горит сажа». «Папаша», — ответил король пьяному отцу, «пожалуйста, выпивайте и закусывайте. Пусть вас не волнует этих глупостей». И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то разовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, пристав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Беня, ничего не замечавший, был безутешен. «Меня нарушают праздник!» — кричал он, полный отчаяния. «И прошу вас, закусывайте и выпивайте!» Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера. «Король!» — сказал он. «Я имею вам сказать пару слов». «Ну, говори», — ответил король, — «ты всегда имеешь в запасе пару слов». «Король», — произнес неизвестный молодой человек и захихикал, — «это прямо смешно. Участок горит, как свечка». Лавочники онемели, налетчики усмехнулись. 60-летняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись. «Маня, вы не на работе», — заметила ей Беня. «Холоднокровней, Маня». Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех. «Они вышли с участка человек 40, — рассказывал он, двигая челюстями, — и пошли на облаву. Так они отошли шагов на 15, как уже загорелось. Побежите смотреть, если хотите». Но Беня запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундучки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в ближайшем кране не оказалось воды. Пристав, та самая метла, что чисто метет, стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному. «Доброго здоровья, ваше высокоблагородие», — сказал он сочувственно. «Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар!» Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» А когда Беня вернулся домой, во дворе потухали уже фонарики, и на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только двоера не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кошка, которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами.